вот мне хочется, чтобы они меня попросили. А они вместо этого приходят и просят купить мороженое. Ну, в данном случае это не соответствие воле ребенка, воле отца, особенно когда нужно делать уроки. Вот. Или приходит просить, чтобы я поставил там видеокассету, решил посмотреть видик, что-то такого плана. Вот. Но мы, когда мы во Христе, мы просим Христа о том, что, вообще говоря, Ему угодно. Особенно это хорошо сочетается с тем, что мы помним о предопределении. Когда мы послушны Богу, например, вот в Благовестии, мы видим, что Господь работает в этом человеке, с которым мы работаем, с которым мы беседуем, допустим, с которым мы трудимся. Мы просим у Господа о покаянии этого человека. Мы видим в данном случае, что воля Божия – покаяние этого человека. Ну, это хорошо в теории. Но ведь бывают и другие случаи. Когда, допустим, знаете, самая сложная какая молитва? Когда человек умирает, или человек очень тяжело болеет, и думает всегда, о чем просить? Вот в чем воля Божия? Хорошо сказать сейчас в теории, вот мы так хорошо знаем волю Божию, что просим его именно об этом. А вот человек на смертном одре. Очевидно, мы знаем, что воля Божия в том, что он покаялся, да, если он неверующий человек. В этом мы можем просить, и мы можем ему свидетельствовать, и Господь именно в этот момент посылает покаяние. А если это уже верующий человек, и его родственники говорят, пусть Господь оставит его в живых. И мы можем получить просимое, можем не получить просимое. Тогда практически встает вопрос о том, как молиться. Есть люди, которые вообще никак не молятся, говорят, ну, Господи, что ты хочешь, пусть то и будет. Есть люди, которые воздевают руки к небу и говорят, исцели его, исцели, мы знаем, что твоя воля в том, чтобы ты его исцелил, и так далее. А потом, допустим, Господь вдруг и не исцеляет. А есть третий вариант, когда мы говорим, Господи, ну, скажем так, если он нам действительно сверхъестественным каким-то путем открывает, что этого человека он исцелить, хочет исцелить, мы будем в этом молиться. Но ведь совершенно нормально сказать Господу, Господи, я не знаю точно, в чем твоя воля для жизни этого человека. Но если есть твоя воля, пожалуйста, исцели его, дай ему исцеление. Если нет твоей воли, помоги на это, помоги нам принять то, что ты пошлешь. Потому что, когда человек уже скончался, он ушел к Богу, особенно верующий человек, самое сложнее всего не этому человеку. Он уже видит лицо Христово. А сложнее всего тем, кто здесь остался. Тогда молиться уже не за него надо, а за оставшихся здесь. Если он неверующий был, Тут самая сложная ситуация, потому что всегда хочется надеяться, что где-то в момент, вот в тот самый момент перед смертью произошло покаяние. Вот всегда хочется в это надеяться. Мы выискиваем, мы ищем этот момент. И окончательного ответа мы никогда не можем дать.
А почему здесь утвердительное стадия? Получим.
Где?
Чего не попросим?
Да, получим. Потому что перед этим заданы два совершенно конкретных условия. То есть совесть наша не осуждает нас, и мы исполняем заповеди. То есть мы находимся в мире с Богом и просим по Его воле. Да, пожалуйста.
Человек умирает, да?
Да.
И те, кто просит, они соблюдают заповеди. Сердце, совесть их не дает.
Ага.
Они должны, потому что он должен выздороветь.
Не должны. Вот почему. Потому что Бог исполняет в конечном счете свою волю. То есть нам хочется это получить. Нам очень хочется это получить. Но Бог исполняет в конечном счете свою волю.
Понимаю, но я хочу понять, почему стоит утвердительно, а мы можем не получить.
Если мы просим, здесь очень сложно, действительно, здесь можно вообще книги писать и всю жизнь это не понимать. Я признаюсь вам, что некоторых вещей вот в этом плане я до сих пор не понимаю. Возможно, кто-то из вас понял уже сейчас лучше. Если мы просим действительно по воле Божией, мы получаем, Он дает. Проблема не в том, чтобы вот получить, а в том, чтобы знать и волю Божию в данном случае, для данной конкретной ситуации. И еще время осуществления воли Божией. Моя жена, мне все время, будущая жена, когда, в смысле, тогда она еще не была моей женой, она говорила о том, как... мне было немножко забавно слышать. Мы поженились, когда ей было 25 лет. Вот. Она говорит, я когда была совсем молодой, я просила Бога о муже. Но когда мне стало 24 года, я уже поняла, что, наверное, поезд мой ушел. Вот. И просить уже совершенно бесполезно. Но есть в России такой момент, что 24, наверное, рановато, но в каком-то возрасте человек начинает говорить, ну, наверное, уже тут все, типа того, да. Вот. Он говорит, а потом, поздновато, а потом оказалось, что Бог хочет дать, но только в свое время, а я просил раньше. То есть Бог дал, но дал не сразу. Хотя на практике, ну, скажем, недавно один мой знакомый очень сурово и тяжело умирал от рака. И Бог ответил таки на молитву, во-первых, он дал покой его жене, он взял его к себе, но на молитву он ответил в том плане, что его жена и его дети действительно нашли в Боге покой, нашли поддержку и вот нашли таки мир. Был это ответ на молитву? Ну, конечно, был. Был не такой ответ на молитву, как хотелось бы? Да, не такой. Вот. То есть это не Бог, как говорят американцы, Бог это не автомат по продаже Кока-Колы. То есть ты бросил туда монетку, да, и он тебе выдал эту самую баночку. Вот, по мгновению волшебной палочки. И он говорит, получим. Но представляет условие, что эта просьба должна быть по
получим,
его воле.
Получаем.
Или получаем, да, получаем.
Получаем когда?
Ну, иногда ведь никогда не получаем. Иногда бывает, что никогда не получаем. То есть мы просим, я говорю, конкретно, вот мы просим о жизни. Вот, с молитвами покаяния интересно. Я за покаяние моей мамы молюсь уже очень-очень давно. Беседуем с ней. Иногда кажется, что вот сейчас это будет, да? А нету. Иногда я сам своим поведением, своими какими-то действиями делаю такие вещи, что потом понимаю, что вот сделав что-то или сказав что-то, я сам увел ее от покаяния.
Ну, может быть, вопрос предопределения, на самом деле.
Да, но если акцентировать только предопределение, тогда встает вопрос, зачем молиться? То есть, если Господь... Помните, как... Кто же с кем-то это было? С кем-то из миссионеров. Как звали миссионера, который в Индию поехал? Да, Уильям Корей, точно. Или Керри, или Корей. Когда он встал на собрание епископов и говорит, что вот Господь призывает меня евангелизировать, благовествовать заблудшим. Помните, что ему ответили, да? Один из пожилых епископов, таких ярых кальвинистов, встал и говорит, молодой человек, сядьте, пожалуйста. Если Бог решил обратить язычников, то будьте уверены, что он сделает это без вас и без меня. Че зачем? Вот, понимаете, штука здесь в чем? Я очень боюсь всегда за христиан, у которых есть ответы на все вопросы. Вот. И я не испугаюсь, если выйдя отсюда из колледжа, вы вдруг поймете, что после выхода из колледжа у вас появилось больше вопросов, чем было до поступления. Там до поступления, перед поступлением мы вам задавали вопросы. Там, да, тест на знание Библии, вот эти самые вопросы по богословию. Вот, а теперь вы себе будете задавать вопросы и, я надеюсь, искать ответы. И вот до 24 стиха, этот самый кусочек, который начался в 10 или в 11 стихе, он заканчивается 24, он, собственно, и продолжается. Так, что же, задание вам. Один вопрос. И вообще говоря, у нас будет теперь один вопрос. Два вопроса, это немыслимо вам писать. И немыслимо нам читать. Да, один вопрос. Один вопрос на одну страничку. Я вам прочитаю оба вопроса, которые планировал на сегодня. Вы выберете из них один вопрос. Каждый для себя выберет тот вопрос, на который вы будете отвечать. Первое. Объясните, как соотносится 1 Иоанна 1.8 и 2.1.2 и 1 Иоанна 3.6-9. Как соотносится 1 Иоанна 1.8-2.2, то есть вот насчет христианина, который грешит, и 1 Иоанна 3.6-9? Иными словами, вот к вам кто-нибудь пришел и говорит, вот есть два стиха из Библии, которые друг другу противоречат. Наверное, вы этому человеку не скажете, существует 8 трактовок по этому поводу. Ну, давайте в работе вы этого делать не будете. Вы просто возьмите ту трактовку, которую сами для себя принимаете, и объясните, почему вы ее принимаете. Вот как вы человеку ответите, как вы ему объясните вот это? То есть согласование. Вот. 3, 6, 9, да? А второй вопрос. Что делать христианину, которого осуждает совесть? Один хороший, быстрый ответ, да? Что делать христианину, которого осуждает совесть в свете 3 главы 19-20 стиха. Что делать христианину, которого осуждает совесть, в свете 3 главы 19-20 стихов? Вот вам два вопросица 19-20 стихов. А что у вас? Ну, если вы хотите написать слово «каяться», его можно написать большими буквами, поставить три восклицательных знака. А как расписать на целую страницу? По второму вопросу вы имеете в виду, да? По второму вопросу. Но вы можете сказать о том, что вот есть эти стихи, существует, допустим, несколько возможностей понимания. Я понимаю так-то, потому-то. Если у вас будет немножко меньше одной страницы, но вы объясните и покажете по Библии, как это все получается. Второй вопрос на самом деле проще, чем первый. Но это на любителя. Ну, друзья мои, на сегодня мы завершаем. Давайте закончим молитву. Сегодня у нас с вами будет достаточно простой день, потому что мы вышли из миров богословских. Я имею в виду то, что дальше в том тексте, который мы будем изучать, Иоанн уже говорит о совершенно практических вещах. У нас остался один, собственно, богословский фрагмент. Это с 1 по 6 стихи 4 главы. Вот. Что касается всего остального, что у нас сегодня будет, это, знаете, из серии, когда рассказывают, что один пастор вышел на проповедь, у него было 40 минут для проповеди, он выходит и говорит: «Братья и сестры, любите друг друга». И уходит. Вот. И все сидят в недоумении в таком и думают: что же такое, как, неужели проповедь кончилась? Вот, а он ушел и предоставил все остальное время, все те оставшиеся 39 минут из 40, отведенных ему, для того, чтобы эта истина до людей дошла, и чтобы начали практиковать эту истину. Потому что одно дело услышать, другое дело применять на практике. Вот мы с вами увидим, как Иоанн одну и ту же истину говорит разными словами, а порой одними и теми же словами, и повторяет снова и снова и снова. Вот эта история про проповедника на самом деле основана на некой, ну я не знаю, байка это, притча это, реальная эта история или не что. Говорили о том, что апостол Иоанн, проповедуя уже в очень таком пожилом, в очень преклонном возрасте, вот как раз так и проповедовал. Он вставал и говорил: «Братья, любите друг друга, братья, любите друг друга». И повторял, взывая к братьям и сестрам, повторял одно и то же, снова и снова. Потому что христианскую церковь убивают не только доктринальные проблемы, христианскую церковь убивает и отсутствие действенной любви, той самой любви, которая происходит не на словах, а на деле. И вот, то есть церковь становится холодной, учение становится далеким от истины, планирование становится лишь только планированием, а не устремлением сердца к служению. И вот когда любви у нас не остается, все остальное в христианской жизни действительно уходит. Но для Иоанна любовь во Христе – это еще и проявление или продолжение той любви, которую дал нам Господь. А поскольку Он нас любит, Его любовь живет в нас, мы начинаем любить друг друга, иначе быть не может. Вот, собственно говоря, об этом с разных сторон мы будем читать в 4 главе. Но давайте мы с вами вернемся к самому началу и задам вам несколько вопросов. Да, может быть, особенно поначалу, я говорить сегодня буду тихо, я никак не могу прийти в себя, в смысле выздороветь окончательно. Вот, но ну, вроде бы не так плохо, как могло бы быть, даже слава Богу. Вот, давайте мы с вами вспомним с самого начала два основных раздела первого послания Иоанна. Мы делили на два раздела. Расскажите, пожалуйста, с каких стихов, с какого-то стиха это, и как мы эти разделы заглавили. Книга света, и мы ее вели каким образом, откуда?
Это первая часть.
Да, первая часть, ну, естественно,
1.1-1.9.
Да, 3.9. Нет, 1.4 это пролог, это более мелкое деление. Я говорю про самое крупное деление, когда мы разделили книгу на две части. Да, книга света, мы назвали ее так, а вторую мы назвали... Нет.
Книга любви.
Книга любви. Совершенно верно. Книга света, книга любви. Книгу любви мы вели от 3.10, а можете 3.11 написать, и до конца послания. То есть вот таким образом мы разделили послание, используя, в принципе, некую параллель с делением Евангелия от Иоанна, которое в свою очередь делилось, как вы помните, на книгу знамений и книгу жизни. Вот такое деление помогает нам увидеть эти две части и выделить некоторые параллели. На чем было основано такое разделение на две части? Что общего, что похожего в начале каждой из этих частей? Ну, пролог мы как бы не включаем. Чем похожи 1.5 и 3.11? Благовестие, совершенно верно. Иоанн возвращается и повторяет смысл христианского благовестия. Но чем отличаются изложения благовестия в первой части и во второй части? Богословское и практическое, совершенно верно. Сначала богословское обоснование, потом практическое. Римлянам. Богословие там где? Какие главы? До 12. Ну, до 11 включительно, да? А практическое применение с 12 главы. Еще. Совершенно верно. Ефесянам. А богословие там? Первые три главы. С Ефесянами очень просто. Половинка. Первые три главы богословия, с 4 по 6 главы практическое применение. Причем вот там, кстати, очень похоже на Иоанна в том плане, что между истинами первых трех глав и последних трех глав можно проводить параллели. Вот раз верно в богословском плане то, что говорится в первых трех главах, то верно в практическом плане то, что говорится в последних главах. Вот. То есть вот это представление материала, мы сначала показываем людям богословскую истину, но потом делаем практический вывод, не уникально для Иоанна, хотя у Иоанна, конечно, это все гораздо причудливее и проследить сложнее. Если все практические исследователи, комментаторы послания к римлянам и послания к эфесянам разбивают примерно одинаково на части, то с первым посланием Иоанна, ну, по-моему, сколько комментаторов, столько разделений на части. Хотя вот это крупное деление на две части, пожалуй, есть у всех, так или иначе, согласны с этим, практически все. Так, ну хорошо, значит, книга света у нас начинается с пролога, в котором закладывается основа и говорится о Христе, о реальности Христа. Дальше мы находим благовестие. Из этого благовестия делаются некоторые выводы о нашем отношении к греху и возможности покаяния. Как определить, кто подлинный христианин, где христианин, где дитя Христово, а где все остальные? Это вторая глава с 3 по 11 стих. И пометьте себе, пожалуйста, сразу параллель. Вторая глава с 3 по 11 стихи параллельно 4 главе с 1 по 6 стихи. Вот так он устроил свой текст. Вот так, он возвращается с другой стороны к той же самой теме. 2 глава 3.11 параллельно 4 главе с 1 по 6 стихи. Дальше гимн вот этот, благодарности 2 глава с 12 по 17 стихи, который в свою очередь устроен так. Сначала некое ободрение такое, да, а потом наставление по поводу того, чтобы не любить мир, не любить того, что, вообще говоря, уйдет, что-то не вечно приходящее. Антихристы и разговор об антихристах, но мы имеем помазание Духа Святого, поэтому можем иметь верное учение. Вторая глава 2.18.27. Дальше. Мы рождены от Бога, это отцовство Бога в нашей жизни. Вторая глава 28 стих и до, собственно говоря, 3 главы 10 стиха. Интересно, что и к этому у нас будут параллели уже в 4 главе. Он и к этому тоже вернется. Раз мы от Бога рождены, то наша жизнь изменилась, то мы имеем надежду в будущем. Мы знаем, что сейчас мы дети Божии. До конца мы не знаем, кем будем потом. Да, 2.28-3.10, вот этот кусочек, или 3.9, как хотите, тут в 10 стихе, 10 стих такой пограничный. Вот, и раз мы имеем надежду эту, раз мы рождены от Бога, то говорится о нашем отношении к греху. Тот, кто во Христе, или тот, кто от Него, тот не грешит, 6 стих, или не может грешить, 9 стих. И вот таким образом мы подошли к концу этой самой книги света. И переходим к новой книге, книге любви, Евангелие, благовествование. Начинает эту книгу, но сказав об этой любви, о заповеди, высшей заповеди, как о заповеди любви, и о грехе, как о беззаконии, Иоанн сразу же отвечает нам на вопрос, а как же выглядит эта любовь? Тот вопрос, который первым у нас возникает. Видите, как все логично, последовательно, если понять его логику, как последовательно у него все выстраивается. Он отвечает нам на вопрос о том, какая это любовь. А вот эта любовь не только на слове, но и на словах, но и на делах. И это любовь жертвенная. Когда у Иоанна спрашивают, ну что же это за любовь? Он говорит, а вот на Иисуса смотрите. И тогда будет эта самая любовь. А Иисус дает высший пример вот такой любви. И, сказав об этом, Иоанн, может быть, скажем так, несколько отходит в сторону. Он говорит о том, что Бог больше нашего сердца. Бог знает все, даже если сердце осуждает нас. Бог знает все, как это понимать, как это истолковывать. Мы с вами уже говорили с вами. Вот. И к концу третьей главы он подходит, возвращаясь, собственно говоря, к уже известным, излюбленным его темам. Это как раз уже некое повторение. Для того, чтобы провести связь с тем, что пойдет дальше, мы с вами прочитаем 23 и 24 стихи 3 главы по синодальному переводу. Это даст нам такой разбег. 23-24, пожалуйста. Кто откроет первый? Да, 3, 23-24.
А заповедь Его та, что мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедовал. Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в Нем. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам.
Ну, на самом деле, Он одну и ту же истину повторяет снова и снова. Кто еще не понял, какая заповедь Христова? Вот кто не понял, 23 стих для вас. Две составляющие этой самой заповеди. Но 24 стих выводит нас на те слова, на то содержание, которое будет дальше. Мы узнаем, то есть то, что он в нас, и мы в нем узнаем по духу, которого он нам дал. Вот этот 24 стих, Иисус и есть Мессия, пришедший во плоти. Что Иисус и есть Мессия, пришедший во плоти. Тогда речь идет о признании того, что Иисус действительно Мессия. Что именно Он, что именно Иисус есть Мессия. Этот текст можно так понимать. Всякий дух, который признает, что Иисус и есть Мессия, пришедший во плоти, не кто-нибудь, а именно Иисус. Значит, то есть в первом случае разговор о том, пришел Он во плоти или нет. А во втором случае, Иисус этот Мессия или нет? Очевидно, что вот это второе толкование вряд ли имеет здесь смысл. Если бы, то есть по грамматике это возможно, но если бы он писал евреям, которые сомневались вообще, что Иисус Мессия, тогда можно было бы так это истолковать. Вот. А почему Кузнецова взяла именно вариант, который подчеркивает телесное пришествие? Ну, потому что она помнила, когда делала, очевидно, этот перевод, она помнила о гностическом противоречии, гностическом споре. Во плоти он пришел или нет, или это только духовное что-то. Вот. А можно было так и оставить, как оставил синодальный перевод, Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть оставить нам свободу интерпретации, передать всю структуру как есть, и тогда на этом остановиться. Вот. Но это будет важно нам, когда мы будем разбираться с этим текстом сами, когда будем проповедовать. Я склоняюсь в связи с тем, что было раньше, с чего начиналась, допустим, первая глава послания, вот это подчеркивание того, что мы видели, слышали, осязали. Я склоняюсь, что действительно Кузнецова права, когда говорит о том, что переводит это как Христа, пришедшего, или Иисуса, пришедшего телесно. То есть, пришел Христос телесно или нет? Или это только духовное, некое духовное событие? Вот кто признает это, тот действительно дух от Бога. Но сейчас мы здесь некоторые дополнения должны будем сделать. Ну, и третий стих, как уже любит делать, это дух Антихриста. И опять-таки, видите, некая связь с тем, что уже он говорил. Вот, то есть эти люди уже пришли, и эти люди уже в мире. Вот эти духи, которые, то есть эти люди, которые стали носителями этих духов, или сами духи, опять-таки, или сами духи, они уже в мире. Вот, но теперь вопрос, который у нас может появиться. Ну, мы увидели сейчас такое испытание духов. Насколько это универсально? Иными словами, может ли человек признавать Иисуса Христа, пришедшего во плоти? То есть Иисус действительно есть Христос, но при этом христианином не быть. Вопрос несколько риторический. Дело в том, что смысл вот этих первых трех стихов больше, чем просто признавать или исповедовать. Смотрите, в чем здесь штука. Слово «исповедовать», которое здесь используется, довольно сильное. Исповедовать грехи – это не только значит сказать то же самое, сказать, что грех, что это грех, но посмотреть на эти грехи глазами Божьими. Исповедовать Иисуса, пришедшего во плоти, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, фактически в богословии Иоанна равно другому выражению. Это когда мы все-таки дошли до первого уровня, да, и приняли. То есть это не просто некий, скажем так, уровень интереса, открытости и так далее, а именно принятие Иисуса Христа. Вот исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, для Иоанна то же самое, что для нас выражение «принять Господа». И тогда развлечение духов становится достаточно, ну скажем так, достаточно простым. Задается простой задачей. Есть только один дух, который по большому счету исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это Дух Святой. Все остальные, какими бы они духовными ни были, они не исповедуют. Есть только одна группа людей, которые исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это люди, в которых живет Дух Святой. Вот мы принимаем Духа Святого, принимаем Иисуса Христа. Мы становимся верующими людьми. Вот, то есть, во-первых, как вы видите, вера у Иоанна основана на христологии, на том, как мы принимаем Иисуса Христа, не на чувствах, не на исповедании некой духовности. И это, кстати, круто, это действительно важно, потому что даже сегодня, вот то, что Иоанн говорит, много духов пришло в мире много кто рассуждает сегодня о духовности, даже слишком много. Вот, но тогда вопрос, кто для тебя Иисус Христос? Кем ты его считаешь? И немало, в кавычках, духовных людей скажут вам, ну вот мы в поезде, кстати, ехали и услышали это. Ну это такое, говорит, женщина там ехала в купе, это, говорит, такой экстрасенс. Вот, говорит, это экстрасенс, это значит, человек, который был величайшим носителем космической энергии. В общем, чушь мы слышали полнейшую по поводу Христа. Вот, она, кстати, нам говорила, ну, я, говорит, философ, я всю жизнь преподавала философию. Вот, да, я знаю, я духовными вопросами интересуюсь. И мне было это очень важно услышать, а потому что это как раз подтверждало то, о чем говорил Иоанн. Вот человек интересуется важными вопросами духовными, ладно. Но вопрос, а кто для вас такой Иисус Христос?
В воскресенье я слышал, что он был командир летающей тарелки.
Командир летающей тарелки? Ничего себе! Только одно или сразу целого, не знаю, взвода, дивизии? Ну, заодно говорили, да? Ну, ну, может, его повысят к этому воскресенью, я не знаю. Вот, то есть вот к этому вопросу так называемых духовных людей мы должны с вами подводить. А кто такой Иисус Христос? Кстати, с той женщиной, когда мы разговаривали, когда она начала говорить по поводу там, пучков космической энергии и вот, величайшего экстрасенса, я повторял несколько раз вопрос, на который она так не ответила. А откуда вы это знаете? Единственный ответ ее на этот вопрос был: ну, молодой человек, я давно преподаю философию. Вот, и, в общем, как бы... молодой человек, которому 30 с небольшим хвостиком лет, в принципе, не должен спрашивать преподавателя философии со стажем, откуда вы это знаете. К сожалению, получился совершенно бесперспективный диалог. Тем более, это повтор того, что уже было. По синодальному переводу 4.6, пожалуйста.
Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истинного пробуждения.
Да, это еще один тест Святого Духа. Кто слушает нас и кто не слушает нас. И опять он основывается на том, что уже говорил. Мир слушает тех, кто от мира. Дети Божии слушают Бога и тех, кто от Бога. Это еще один тест, такое, знаете, обрамление получается вот в шестом стихе, завершение. Вот по которому мы можем понять, от Бога или не от Бога. Слушают нас или нет? Слушают Бога или нет? Причем, опять-таки, темы знакомые. Величие Бога. Бог больше, чем кто-либо. В данном случае тот, кто в нас, или Дух, который в нас. Тот, кто в нас, скорее всего, все-таки Святой Дух имеется в виду здесь. Больше того, кто в мире. То есть больше Духа Антихриста. Вот. И, собственно говоря, да, но и сразу упование на будущее. Связь с прошлым, упование на будущее. На будущее. Победа тут в каком времени? О победе нашей в каком времени говорит? В перфектном. То есть победа, о победе говорится как уже совершенном действии. И я думаю, оба русских перевода, которые мы пользуемся, переводят как «победили». Да? Никто не говорит «победите» или «побеждаете». У Кузнецовой тоже победили? Побеждаете у нее, да? Нет, не может быть. Да, конечно, конечно. То есть, в принципе, об этой победе уже говорится в каком-то смысле, как о совершенной. То есть победа на духовном уровне, друзья мои, одержана. Это тоже мысль, которую высказывает Иоанн, и она тоже не нова для Иоанна, не новая. То есть не только Иоанн об этом говорит. Но мы знаем, что победа одержана. И слушающий нас, он от Бога. Слушающий Бога, слушающий нас, он от Бога. Поэтому мы и знаем, поэтому можем отличить Духа истины от Духа лжи. Вот два критерия. Исповедь Христа, причем смотрите, как они связываются. Исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и слушает детей Божьих. То есть имеет общение с нами. Имеет общение с детьми Божьими. Эти оппоненты не исповедуют Иисуса Христа, как пришедшего во плоти. И вышли из общения, отказываются от общения. Соответственно, как некое последствие, в них нет и любви. Причем я не могу даже переоценить, насколько это современно. Потому что сегодня немало людей, которые вроде называют себя верующими, но упорно отказываются от всякого общения с верующими. Вот тогда возникает вопрос, а какого вы духа, ребят? Хорошо, значит, 10 минут перерыв.